советское время существовал миф о создании СССР. В нем утверждалось, что народы царской России, сбросив с себя императорскую власть, сами создали независимые социалистические республики и, подписав союзный договор, создали Союз Советских Социалистических Республик. Частью данного информационного фантома была сказка об образовании Украинской ССР. Создавая Советский Союз, Троцкий и Ленин усиленно расчленяли территорию Российской империи. К моменту образования СССР в состав Российской Федерации входило 9 автономных республик и 10 автономных областей. Страна стала напоминать лоскутное одеяло. При этом интересно, что желание Льва Давидовича и Владимира Ильича совпадало с желанием немцев, австрийцев, поляков, англичан, американцев и, конечно же, банкиров с Уолл-стрит. Чтобы ослабить Россию и сделать процесс разрушения империи Романовых необратимым, необходимо было не только нарезать территорию русского государства, но и расколоть русский народ. Для этого западные технологи вроде полковника Хауса решили воспользоваться старой и болезненной проблемой – малорусским вопросом. Полковник Хаус, доверенное лицо президента Вудро Уильсона, а также представитель банкирских домов с Уолл-стрит при президенте США. По материалам работы Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция».
Для того, чтобы разобраться в вопросе о создании Украинской ССР, необходимо обратиться к многострадальной истории Южной Руси. В эпоху Киевской Руси, после крещения ее князем Владимиром, страна наша была единым целостным организмом. Новгород, Киев, Галич, Псков, Ростов, Владимир, Тмутаракань – все это есть города русские, населенные одним народом – русским. Вера, культура, письменность и язык были общими и у галичан, и у псковичей, и у киевлян.
Как известно, все населявшие Киевскую Русь восточнославянские племена пользовались одним русским языком. Приехавший в Суздаль, Смоленск или Новгород галичанин в переводчике не нуждался. Летопись приводит множество примеров, когда на вечевых собраниях Новгорода и его пригородов выступали киевские послы и князья, а к киевлянам обращались с речью представители Новгорода, Суздаля, Смоленска. Толочко. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. После бури, пришедшей на Русь с востока, и разгрома почти всех русских княжеств, Юго-Западная Русь, называемая ныне Украиной, попала под польско-литовское господство. С этого момента началось постепенное ополячивание русского населения. Начал изменяться язык. Как поляки в свой язык намешали слов латинских, так же и Русь в свой язык намешали слов польских, и оные употребляют. Из произведения «Перестроги», датируемого 1605 годом. Положение русских людей под властью чужеземцев было непростым. Особенно оно осложнилось после принятия унии на Брестском соборе, когда православных епископов-католики вынудили подписать унию, то есть признать главенство Папы Римского. Те, кто отказывался перейти в унию, подвергались преследованию и притеснению.
Брестская уния, которая была объявлена в 1596 году, является одной из самых трагических сторон истории Малороссии и Белоруссии, истории этих православных русских народов. Дело в том, что эта уния была подготовлена орденом иезуитов, папской курией и католическими королями Речи Посполитой. Это была попытка уничтожить православие и таким образом религиозно, национально и культурно не только подчинить, но фактически и уничтожить в конечном итоге всякие православные храмы, общества, всю православную церковь на территории Малороссии и Белоруссии, которые входили тогда в состав Речи Посполитой. Надо сказать, что эта политика привела к тому, что православие было королевскими эдиктами объявлено вне закона. А неподчинение Брестской унии считалось государственным особо опасным преступлением против короля и государственной власти. То есть все оказались преступники православные.
При всех гонениях народ русский и в Малороссии, и в Буковине, и в Галиции, и в Угорской Руси продолжал считать себя русским и говорил на одном языке с русскими людьми, жившими в Новгороде, Пскове и в Москве. Оформившиеся белорусское и малоросское наречия не мешали нашим предкам понимать друг друга. Посетивший в 1523 году великие княжества Литовское и Московское посол римского папы Климента VII Альберт Кампензе писал в Рим, что жители Руси, как литовской, так и московской, считаются одним народом, поскольку говорят одним языком и исповедуют одну веру. Библиотека иностранных писателей о России. Беспокойство по поводу засилья русского языка на подвластных ему территориях выражал и противник объединения России и Украины, польский король Ян Казимир, враг Богдана Хмельницкого. Ян Казимир, выступая в Сейме, указывал, что главная угроза для Речи Посполитой заключается в тяготении населения малорусских и белорусских земель к Москве, связанной с ними языком и верой. Павлищев, польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. После воссоединения Украины с Россией проявилась языковая близость Великой и Малой Руси. Многие малорусские писатели переселились в столицу и приняли деятельное участие в литературной жизни русского государства. Для развития литературной речи малорус Григорий Сковорода сделал не меньше великоросса Михаила Ломоносова, а потом следуют поэты Богданович, Капнист, Гнедич, вписавшие вместе с Державиным, Херсаковым, Карамзиным новую страницу в русскую литературу. Итак, вплоть до Гоголя. Ульянов, русское и великорусское. Итак, воссоединение Великой и Малой Руси есть, очевидно, соединение двух русских частей в единое, незаконно разделенное восточными и западными агрессорами целое. Русские люди, говорившие на белорусском и малоросском наречиях, прекрасно понимали язык Великой России, в отличие, скажем, от разных немецких или польских племен.
Атака на единство русского народа возобновилась в XIX веке. Поляки мечтали о воссоздании Речи Посполитой, а поскольку русские власти не обращали внимания на национальную политику, проводимую польскими властями, то шляхетские реваншисты решили ополячить малороссов. Началось настоящее наступление на русский язык. В панских усадьбах стали открываться школы для малороссийских крепостных, где крестьянских детей воспитывали на польском языке и в католическом духе. Но ополячивание не пошло. Слишком уж большая разница была между русскими и поляками. И тогда польские власти сменили тактику. Раз не получилось превратить жителей Малороссии в поляков, следовало добиться того, чтобы они перестали хотя бы считать себя русскими. Вот как сформулировал эту политику видный польский деятель Ксенц Калинка.
«Если Гриц не может быть моим, то пускай, по крайней мере, не будет он ни моим, ни твоим. Бутенко, что должен знать каждый об украинцах?»
Малороссам внушали, что они представляют собой национальность, отдельную от великороссов. Поляки призывали русских людей отказаться от русского языка и разработать свой собственный, украинский. Созданием нового языка занялся писатель Пантелеймон Кулиш. Он сочинил так называемую «Кулишовку» и перевел на сей, с позволения сказать, язык Библию. Вот один из образчиков творчества этого сомнительного господина.
Писатель вынужден был выдумывать недостающие слова или прибегать к заимствованиям из польского языка. Перевод получился непонятным. «Да уповает Израиль на Господа» превратилась у Кулиша в «Хайду фаес руль на пана». Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. Если в Польше и в Малороссии процесс украинизации шел ни шатко, ни валко, то в Австро-Венгрии дело обстояло по-другому. Земли Галиции, Буковины и Закарпатья, населенные русскими людьми, не отделявшими себя от России и говорившими на русском языке, подверглись жесткой попытке украинизации со стороны Венского кабинета. Власти Австрийской империи очень боялись русскости своих восточных земель. Все это очень тревожило австрийское правительство, не без оснований опасавшееся, что языковая близость восточных провинций Австрийской империи с Россией в конце концов приведет к их воссоединению. Каревин. Русь не русская.
Австрийское правительство всячески препятствовало распространению книг на русском языке. Изымались целые тиражи, закрывались русскоязычные газеты. Австрийские власти использовали для украинизации польских подданных венской короны. Поляки продолжили дело Кулиша, сочинившего первый украинский язык, Кулешовку.
Все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксензы стали заниматься по преимуществу филологией. Не мазурской или польской, нет, но исключительно нашей, русской, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык. Добрянский о современном религиозно-политическом положении Австро-Угорской Руси. Из алфавита исключили русские буквы «ы», «э», твердый знак. Ввели новые буквы. Из литературы и словарей исключалось все, что хоть отдаленно напоминало русский язык. Многие русские слова видоизменились. Направление, слово «московское», не может дальше употребляться. Ставят слово «напрям». Современный – также слово «московское» и уступает место слову «сучастный». Исключительно заменяется словом «выключно». Просветительский – словом «просвитный». Общество – словом «товариство» или «суспильство». Галицкая Русь в европейской политике.
Заменялись слова в уже изданных книгах многих авторов. Вот какие метаморфозы претерпели слова в книгах Ивана Франко.
Взгляд, погляд, воздух, повитря, войско, вийско, вчера, вчера, жалоба, скарга, невольник, невильник, но, але, осторожно, обережно, переводить, перекладите, писатель, письменник, сейчас, зараз.
В школах назначались учителями исключительно адепты украинской национальной идеи. Православные богослужения разгонялись жандармами, тиражи русской литературы изымались и сжигались.
Настоящий антирусский террор начался с 1912 года. Осенью на Балканах началась кровопролитная война. Греки, сербы и болгары сражались против Турции. Обеспокоенные православным возрождением австро-венгерские власти начали повальные аресты среди русских галичан и буковинцев. Венским кабинетом было активизировано создание так называемого «украинского движения» и «украинской нации».
Украинский народ был сформирован поляками, венграми и австрийцами из русского населения путем навязывания православным людям католичества и нового искусственного языка. Точно такой же эксперимент удался с омусульманиванием сербов в Боснии. Ведь и сербы православные, и сербы босняки, то есть сербы, принявшие ислам, это люди одной и той же крови и одного языка. Но приняв мусульманство, часть боснийских сербов стала враждебна православию и Великой Сербии. Также и украинцы и униаты – это те же русские люди, что и живущие в Москве или Петербурге. Однако, приняв унию и новую письменность, русские Прикарпатской Руси стали врагами России, русских и православия. Так, в 1912 году, с началом Балканской войны, один из лидеров украинского сепаратистского движения Смальц-Стоцкий, будучи депутатом австрийского Рейхстага, говоря о русском движении в Галиции, сказал:
«Это движение является армией России на границах Австро-Венгрии, армией, уже мобилизованной». Смальц-Стоцкий из выступления в австрийском Рейхстаге 15 октября 1912 года. С началом Первой мировой войны в Прикарпатской Руси начался геноцид православного русского народа. Геноцид этот был санкционирован Берлином и Веной при полном духовном одобрении со стороны Ватикана. Осуществлялся геноцид австрийскими властями польской местной администрации, а также венгерскими и украинскими националистами. Началось все с повсеместного разгрома русских организаций, учреждений и обществ, вплоть до кооперативных предприятий, церквей и детских приютов, а потом пошли аресты и казни. Хватали всех сплошь, без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого была найдена русская газета или книга, икона или открытка из России. Хватали, кого попало. Интеллигентов и крестьян, мужчин и женщин, стариков и детей, здоровых и больных. И в первую голову, конечно, ненавистных им русских попов, доблестных пастырей народа, соль галицко-русской земли. Хватали. Надругались, гнали, таскали по этапам и тюрьмам, морили голодом и жаждой, томили в кандалах и веревках, избивали, мучили, терзали до потери чувств, до крови. И, наконец, казни и расстрелы, без счета, без краю и конца, тысячи безвинных жертв, море мученической крови и сиротских слез. Еворский из работы «Террор в Галичине». Первый период войны 1914-15 годов.
Страшная волна военного и административного австро-мадьяра польского террора, прошедшая над русским населением Галиции, Буковины и Угорской Руси, была настолько свирепа, что многие свидетели тех жутких преступлений считали, что судьба узников концлагерей Тарьякова и Терезина, куда сгоняли русских со всей Австро-Венгрии, была легче. Десятки тысяч людей были зверски замучены. Так боялись европейцы русских, и так они их ненавидели.
Так страшились в Берлине и в Вене, да и в Лондоне, и в Нью-Йорке того, что если Россия победит в Первой мировой войне, все Балканы, а также вся Прикарпатская Русь, да и, скорее всего, территории современных Венгрии, Словакии и Чехии, наряду с Константинополем и проливами, стали бы русскими провинциями. И не прошел бы тогда никакой малоросский сепаратизм, называемый ныне украинством. Именно из-за страха перед тем, что Россия вернет себе исконно русские земли Киевской Руси, так зверствовали австрийцы, венгры и поляки.
Подобные распоряжения властей выполнялись полицией, военными, а также польскими, венгерскими и украинскими националистами, выполнялись с большим рвением и безумной жестокостью. Тех, кого не убивали на месте, сгоняли в концлагеря Тарьяков и Терезин. Это были первые в истории человечества концентрационные лагеря, куда людей помещали по национальному и религиозному признаку. Здесь была опробована политика массовых убийств мирного населения. Людей убивали только за то, что они русские и православные. И за то, что они жили на своей собственной земле, которая приглянулась австрийским и польским властям.
После несколькодневной волокиты по галицким тюрьмам мы очутились в Тарьякове. Караулили нас солдаты 27-го полка. Обращение их было куда более жестоким обращением львовских тюремщиков. За малейшую оплошность кололи насмерть. Ежедневно утром лежало под бараками по нескольку окровавленных трупов. Как пища подавалась мутная теплая вода. Изголодавшиеся заключенные за неимением посуды получали ее кто в шапке, кто в шляпы. Помню, как однажды заколол солдат одного крестьянина во время раздачи обеда. Иной раз был я свидетелем подобного случая, разыгравшегося под бараком. Солдат нанес закованному в цепи политическому 13 колотых ран. Из воспоминаний тарьяковского узника Александра Маковского.
Тарьяков и Терезин были не только первыми концлагерями, в которых уничтожалось мирное население, но именно в Тарьякове также впервые в мире австрийцы устроили отдельные детские и женские лагеря. Всего за период геноцида в Австро-Венгрии было уничтожено несколько сот тысяч человек. Сотни тысяч стали беженцами. В Тарьякове и Терезине было казнено свыше 10 тысяч человек. Но в целом, несмотря на страшные зверства, украинизация в Малороссии не удалась. Ни поляки, ни австрийцы с мадьярами не смогли превратить русских людей в бангуртов, не помнящих родства.
Все изменилось после катастрофы 1917 года. При полной поддержке Временного правительства украинизаторы во главе с Грушевским оказались в Малороссии у власти. Февралисты потакали украинизаторам и сепаратистам. Что и понятно, поскольку Керенский, будучи ставленником полковника Хауса и банкиров с Уолл-стрит, пытался изо всех сил ослабить Российскую империю. Точно так же хотели ослабления России и немцы. Они тоже мечтали о создании Украины. Интересно, что в марте 1918 года, после захвата Украины войсками императора Вильгельма, начальник штаба Германского Восточного фронта писал: «Я боюсь только, как бы созданная с таким большим трудом Украина не пошла опять на смарку». Начальник штаба Восточного фронта генерал Гофман. Мы видим, что абсолютно все ненавистники России боролись за создание Украины, а точнее за разобщение русских и за расчленение России. Но удалось создать украинскую нацию только Ленину, Троцкому и компании. Вот что писал о большевиках и украинизации лидер украинских сепаратистов Михаил Грушевский. «Я убежден, что нам очень нужно взаимопонимание с большевиками, а не их падение, которая принесет Украине новую руину и реакцию». Грушевский цитируется по работе Каревина «Русь не русская». Большевиками была образована Украинская Советская Социалистическая Республика, правительство которой оказывало развитию украинского языка всяческую поддержку. В специальном постановлении Народного комиссариата просвещения рабоче-крестьянского правительства Украины, принятом в 1919 году, настоятельно отмечалось, что украинцы являются национальностью, отличной от русских, сами того не осознавая. В октябре 1921 года в еще не оправившейся от гражданской войны стране в условиях голода и разрухи советское правительство выделило 500 тысяч рублей золотом на печатание за границей украиноязычных учебников. Позднее, по инициативе Ленина, на эти цели было выделено еще 250 тысяч рублей. Каревин. Русь не русская. На 12-м съезде РКПБ, проходившем с 17 по 25 апреля 1923 года, был провозглашен курс на украинизацию, а любое сопротивление этому курсу было объявлено пережитками великорусского шовинизма. Борьба с так называемым шовинизмом была названа первоочередной задачей партии большевиков. По всей Украине в это время шел геноцид всего того, что только могло трактоваться как опасность возрождения Великой России. Одесса. Из авторского источника сообщают, что в подвалах одесской чрезвычайки найдены орудия пыток. Много трупов замученных. Среди орудий пыток обращают внимание особые приспособления. Цепи для растягивания конечностей. Английское командование привело в застенки чрезвычайки команды своих кораблей. Орудия пыток произвели на английских матросов тяжелое впечатление. Херсон. Население с ужасом вспоминает зверство большевистской чрезвычайки. Свирепство с приездом в Херсон двух китайцев, специалистов по пыткам, препарировавших живых людей, снимавших кожу с рук и ног, втыкавших булавки под ногти. Красный террор в годы гражданской войны. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Интересно, что о всех этих зверствах прекрасно знали на Западе, и никто не сделал по этому поводу ни одного заявления. Более того, представители Уолл-стрит сами принимали участие в приходе большевиков к власти на Украине.
Некто Яков Рубин, американский банкир из фирмы Рубин Бразерс, имевший тесные связи с Рокфеллером и Мортимером Шифом, развернул в Одессе активную политическую деятельность. Он наводил контакты с красным подпольем, за что был арестован контрразведкой генерала Деникина. Но под давлением западных держав белые вынуждены были отпустить Рубина. При этом друг Рокфеллера и Шифа так и не угомонился.
В феврале 1920 года Рубин вместе с представителями американского Красного Креста оказался в Одессе, участвовал в подготовке большевистского восстания и, как докладывал адмирал Маккелли, помогал образовать советское правительство в Одессе. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. В связи с этим происшествием весьма любопытной видится роль международной миссии Красного Креста. Кто же создал эту миссию, действующую в России? Оплатил создание миссии Джей Морган. Он внес первые 100 тысяч долларов. Еще 300 тысяч внесли другие нью-йоркские банкиры. Все текущие расходы миссии оплатил Уильям Бойс Томпсон, директор Федерального резервного банка Нью-Йорка. Один из спонсоров Керенского, Ленина и Троцкого. Уильям Томпсон находился в Петрограде с июля по ноябрь прошлого года и сделал личный вклад в 1 миллион долларов в пользу большевиков. Газета «Вашингтон-Пост» от 2 февраля 1918 года. А вот неполный состав самой миссии Красного Креста, напоминающий скорее список банкиров с Уолл-стрит. Барр – Chase National Bank. Томпсон – Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эндрюс – Liggett and Myers Tobacco. Корс – National City Bank. Нихольсон – Swift and Company. Энтони Саттон – Уолл-стрит и большевистская революция. Миссия действовала в России с 1917 года и имела доступ во все регионы страны. Главную роль в миссии играли крупные банкиры и руководители Федеральной резервной системы США.
Из всего вышесказанного следует то, что украинский вопрос для нас – национальная катастрофа, а для наших конкурентов – мощный технологический рычаг, направленный на ослабление России. И поляки, и австрийцы, и немцы, и большевики со своими заокеанскими хозяевами старались отколоть от русского народа его часть, старались заставить русских людей считать себя нерусскими. Также очевидно, что если бы Российская империя не была обрушена ее врагами в 1917 году, то она навсегда бы решила вопрос южно-русского сепаратизма. И слово «Украина» кануло бы в века. Следует помнить, что, как и тысячу лет назад, и москвич, и киевлянин, и житель Минска – все это есть один народ, имеющий одно прошлое. Будущее будет у нас только в том случае, если мы осознаем это свое единство.